И вот то, что действительно тогда произошло, имеет массу параллелей современным. Да? То, что, так сказать, было белое движение неприятия революции, действительно для значительной части населения революционеры были одной массой, никто не отличал большевиков от эсеров. Ну, это хорошо, там Сталин появился, а ведь могло его и не появиться. Ну, как бы сказать, а вот давайте сейчас поддержим Навального, а вдруг в их рядах есть новый Сталин. Вдруг, где-нибудь там на третьих ролях, мы его, может, не знаем сейчас. Даже не Удальцов, может, там какой-нибудь зам Удальцова будущий. Может, лучше будет Путина. Стоит ли ради этого поддерживать товарища?
Лично я не сторонник социальных экспериментов.
Ну, вот поэтому, собственно, у нас атака шла на церковь, что церковь всегда была против революции, что тогда, что сейчас. Потому что ничего хорошего от этих революций для страны не происходило. Потому что все могло, так сказать, если бы за место Сталина был бы Троцкий, или там Тухачевский, или кто-нибудь еще, у нас бы страны бы уже не было.
Горе бы хапнули, да.
Поэтому, когда у нас встает вопрос, а как там церковь к советской власти относится, да, вот тоже вот интересная тема, вот как у нас, собственно, типа церковь, патриарх об этом говорил, что по-разному. У нас в советский период разные были вещи, которыми стоит гордиться, и которыми, в общем-то, гордиться не надо. То, что у нас, так сказать, к Ленину однозначно отрицательное отношение, к Хрущеву и Горбачеву, это факт. Но вот Сталин в этом ряду как раз сильно выбивается. Это же единственный лидер Советского Союза, который был предан анафеме, да, официально. То есть он просто был извергнут, по сути, да, вот из сана своего первого лица. У нас же не Хрущева так не разоблачили, ни Ленина. Угу. Даже Горбачева не успели. То есть вот из всей этой линейки только Сталин, он в нее не вписывался. И, в общем-то, и про того же Сталина вот 2 года назад мы собирали круглый стол, как раз в годовщину смерти. Угу. И выяснилось, что разные абсолютно позиции в церкви есть по Сталину. Кто к нему хорошо относится, кто-то резко против. Приводит разные документы, разные аргументы. И выясняется, что не может церковь ответить на вопрос, как он относился. Некоторые в его пользу свидетельствуют вещи, как он,
например. Я так думаю, как с позиции обывателя, я так думаю, что больше в положительную сторону по отношению к церкви. То есть он всю эту революционную вакханалию задушил. И, в конце концов, привел в чувство.
Ну, что говорит в пользу? Да, действительно, его потом обвиняли в том, что он завалил антирелигиозную пропаганду, Сталин. Так, были у нас уже после его смерти соответствующие. Там атеисты сокрушали, что он там развалил союз воинствующих безбожников. Вообще там все плохо было. И что, например, перепись населения 1937 года показала, что 60% в стране верующих, при том, что 20% из опрошенных отказались отвечать на этот вопрос. Это были осторожные верующие. То есть, к 1941 году подавляющее большинство населения, в общем-то, было религиозным. Плюс Сталин, в общем-то, чем сильнее он становился, тем лучше он относился к церкви.
Я больше скажу. Я служил в 1980 году. И, как нетрудно догадаться, был и пионером, и комсомольцем. И все вокруг меня были пионерами и комсомольцами. Вот когда меня призвали, ну, примерно 80% комсомольцев прибыло в армию с крестами. И как-то в этом. И никто из них не видел в этом чего-то там необычного.
Ну вот да, вот это, так сказать, действительно борьба с церковью. Ну вот действительно много можно привести аргументов. И то, что Сталин того же Демьяна Бедного сильно ругал за попытку там пьесу «Богатырь».
Пропаганда-то была идиотская, откровенно скажем.
Ну, кстати, да, вот сравните «Шарли Эбдо» и журнал вот этого воинствующих безбожников. Один стиль даже карикатур, собственно.
Ну, разве что сексуального уклона тогда такого не придавали.
Ну, разве что сексуального уклона не было, в принципе, даже и само графическое
выражение. У этих-то вообще похабщина такая, что я не знаю, как в трезвом уме можно подобное рисовать.
Кстати, про Сталина есть еще одно интересное замечание. Вот у нас, когда говорят, вот, стоит ли пускать там священника в школы, вообще там религия в образовании, там вредна или полезна, что-то пришло, так сказать, вот астрономию заменили основами православной культуры. Но давайте сравним там Сталина и Горбачева. Да? Вот Сталин у нас семинарию закончил, Горбачев высшую партийную школу. Как вот на боеспособности это сильно сказалось там. Тоже там Жуков, да, те, так сказать, полководцы Победы, они все были крещенными, они все закон Божий в детстве учили. Как это подорвало их дух, подорвало их боеспособность. А то там Шеварнадзе, там Яковлев, они уже не учили в школе закон Божий. Учили диалектический материализм потом. Так что ж по факту-то выходит у нас как? Ну, кстати, насчет астрономии, вот у меня один знакомый священник из Минска, отец Александр Шамбалев, он в ВУЗе преподает одном. Но не закон Божий, а как раз астрономия. Он там у него планетарий свой, даже вот маятник Фуко повесил. Тоже, вот, в общем, целый ряд у нас священников-астрономов есть, как тут с этим быть?
Было бы странно, если бы священники отрицали, так сказать, величие Божьего творения и всякое такое. По-моему, оно как-то...
Ну да, к вопросу пропаганды, что вот часто религии приписывают, что религия, она против науки. Даже мне это говорили, что типа, если ты вот православный, ты не можешь быть ученым. А почему не можешь? Ну, потому что ты вот по факту не объективен. Только вот атеист может объективно что-то изучать. Я говорю, ну, странно, вот по опросам, так сказать, среди ученых, верующих 60%, причем вот не только гуманитарных, среди гуманитариев больше процентов, это вот касается, собственно, и физиков, и нейрохирургов, и всех вообще. И раньше, собственно, науку исключительно верующие двигали, атеистов очень невысокий был процент, прям скажем.
Просто потому что
до 20 века, да, их было просто мало. Он говорит, ну, тем не менее, там, настоящий ученый не должен быть верующим, и, значит, религия с наукой, лженаука превращается. У нас просто магию путают с религией. Вот когда магия лезет в науку, то это получается лженаука. Вот христианство, например, магию тоже не приветствует и не любит. Просто магия, по факту, это попытка привнести в религиозную сферу некие научные методы, то есть по какому-то алгоритму насиловать сверхъестественные силы. То есть, в христианстве нельзя заставить Бога что-то для тебя сделать. В случае магии, некую высшую силу, ты можешь заставить что-то сделать.
А кто такая эта высшая сила?
Ну, это не супер.
Как это рассматривается вообще?
Ну, какая-то высшая сила в разных направлениях магии по-разному, но главное...
Она хорошая или плохая?
Ну, вам скажут, что она или плохая, или хорошая, не суть важно. Важно, что что-то там такое есть, а вот ты можешь там прочитать заклинание, там жертву принести и добиться результата. Вот, ага. Если ты просишь у Бога $1 000 000, он тебе этот миллион может не дать, поскольку ты через год там сопьешься, наркоманом станешь, или просто убьют тебя за этот миллион, не полезен он тебе будет.
Да.
В случае магии считается, что ты что-то хочешь, и можешь это получить, и для этого надо что-то сделать. И это что-то именно вот изнасилование вот этих высших сил. Но при этом есть некоторые детали, что с одной стороны вроде научный подход, вот, пожалуйста, инструкция, алгоритм, вот здесь смешиваем в такой-то пропорции, там, толченых мышей там, с какими-то там камнями, здесь вот читаем такое-то заклинание, и если у тебя что-то не получилось, ты или неправильно прочитал заклинание, или есть еще один момент, которого нет в науке. Кто-то имел большую силу в этом заклинании. Вот хочешь ты приворожить Волочкову, тебе что скажут? Скажут, ну, большой на ней стоит магический блок, не могем. Вообще, конечно, теоретически можно, но будет стоить очень дорого, и без гарантии могут опять отворожить. Вот так вот тебе скажут. Это простую девочку, да, пожалуйста, плати, там тебе приворожат. А вот кого-нибудь там из фотомоделей известных, из актрис, нет, тут тебе скажут, что тут сказать. Ну, в науке, конечно, такого быть не может.
Сущность-то может оказаться нехорошей, может, она тебе потом от тебя что-то потребует, нет? Так бывает?
Тебе это не сразу скажут. Кстати, когда у нас вот возникла дискуссия о том, что давайте лицензируем магов, я говорю, давайте начнем вот с этих так называемых черных магов. Они, конечно, не делятся на черных и белых. Это так вот для привлечения доверчивых людей. Да, я говорю, ну, прям, хочешь порчу на кого-то навести? Заключай договор, прописывай, что хочешь, какую порчу там. Там смерть, там, чашка телесная, легкая телесная. Там. Просто упадение волос.
Так.
Все, заключаешь договор, а далее уже по результату. Ну, а успешно получилось, надо мага привлекать за, соответственно, убийство, тяжкие телесные и т.д. по списку. Не получилось, за мошенничество. Все хорошо.
Ну, сразу по закону все, только по закону, так и можно, в общем-то, да. Иначе как-то не ясно.
Да. Поэтому, на самом деле, с лженаукой церковь тоже против лженауки выступает. Это, в общем-то, совершенно не... Вещь не приветствуется, и в церкви, так сказать, те люди, которые имеют право от имени церкви выступать, к науке относятся к положению. И все это, так сказать, опять-таки пропаганда, что там проклятые попы мракобесы там пытаются...
Оно, как его, это с одной стороны из советского образования, потому что все объяснялось как про инквизицию ровно в одном ключе. С другой стороны, ну, это отсутствие элементарных знаний. Из истории той же самой науки, что вообще происходит, ну и отсутствие познаний в религии, оно, видимо, точно так же. То есть, ну, да, как это по нынешним временам, когда висят иконы на космических станциях, как такое может быть? Ну, наверное может вот так может быть, да.
Ну, как такое может быть? Как, почему православный Путин неожиданно оказался успешным правителем? Почему мусульманину Кадырову как-то удалось навести порядок? Атеизм бы лучше справился на его месте, интересно, в Чечне? Как вот Кадырову мешает ислам жить, например?
На мой взгляд, это вопрос настолько...
Или, может, помогает, да.
Настолько второстепенный, что ну, не предмет для обсуждения в отношении политика и прочее. Православное его личное дело, и мусульманин его личное дело. А помогает или не помогает, ну, это ему, наверное,
видение. Ну, вот, да, вот сейчас все-таки базовый вопрос этот бы неплохо прояснить. Я тоже вот наблюдаю у вас дискуссию, да, там, является ли атеизм религией?
Безусловно, это религия.
Я верю в то, что я, с вашего позволения, прояснил бы этот вопрос, является ли атеизм религией. На самом деле, атеизм, конечно, религией не является, но может быть частью какой-то религии. Атеизм – это, в общем, по сути, отрицание Бога или богов. В целом ряде религий есть атеизм.
Все, то есть, сразу это отмечу, что большинство граждан значение данного понятия атеизм они не понимают. Ну, вот, речь идет именно про отрицание, потому что большая часть ничего не отрицает, им нет никакого дела, вот, ни до чего.
Ну, да,
называются они по-другому.
Ну, важно, да, есть неверующие индифференты, потому что важная деталь, что вот человеку, которому все равно, есть ли религия или нет, если Бог нет, он не атеист, он неверующий.
Так точно.
В его жизни это никакого значения не играет. Атеист борется. Да. С религией. Потому что одно дело фашизм не признавать, а другое дело с фашизмом бороться. Вот, например, антифашизм это тоже не идеология. Это некая часть идеологической системы. Антифашизм может быть в исламе, может быть, естественно, в иудаизме, может быть, в буддизме. Там либерал может быть антифашистом, и сталинист может быть антифашистом, и даже по факту таковым является. Но их, кроме антифашизма, ничего не объединяет. В то время как фашисты объединены одной идеологией. Поэтому и атеизм. Когда нам говорят, тут есть чувство верующих, а как же чувство неверующих? То неверующие не представляют единую группу идеологическую. Если бы все неверующие были бы сторонниками, например, диалектического материализма, то можно было поставить вопрос о чувствах неверующих. Сколько неверующие у нас могут быть и за оранжевую революцию, и за Сталина, соответственно, или вообще там против всех, то выясняется, что для них неверующих очень обидно, когда Солженицына ругают, а для них очень обидно, когда ругают Берию. И как тут быть? Поэтому, на самом деле, в этих законах нет никаких специфики. Вот стоило ли принимать закон о защите чувств верующих? Стоило. Никого не привлекли, случаев стало резко меньше. Идеальный вид профилактирующего закона. То есть, одно время это шло действительно по нарастающей. Вот этот вот небезызвестный этот панк-молебен. Ну, дальше уже, так сказать, можно было представить, что бы они еще устроили. Но надо было как-то укорот этому найти, нашли все. На данный момент уже несколько лет проблема
серьезный
отсутствует.
Спад, соглашусь, да.
Ну, конечно, на фоне всего остального это, прямо скажем, не впечатляет. Тут действительно такие события происходят, что там то, что раньше месяцами было бы на первых полосах, сейчас
все меркнет,
и на две минуты, да. Так что по факту, ну что мы видим? Ну, атеизм, он почему как таковой он религии проигрывает? Потому что атеизм, он действительно в какую-то будущую идеологию обращен, он может составить конкуренцию. Например, в Советском Союзе была своя идеология, там не просто был атеизм, там вот была вера в коммунизм, тоже, кстати, с элементами религии, поскольку, ну, там что, ну, были священные писания по факту, да, поди там поспорь с классиками. То есть, ты пишешь диссертацию, обязательно выведение сошлись
конечно.
На кого-нибудь.
Да.
И попробуй ты с этим кем-нибудь с
Марксом. Больше скажу, когда в 10 классе пускали, писали выпускные сочинения, а тогда наш дорогой Леонид Ильич как раз написал «Малую землю» и возможно, еще чего-то там, я не помню, то это настоятельно рекомендовалось, чтобы в сочинении, неважно на какую тему, было упомянуто. Малая земля. Какая связь между там, Львом Толстым и Малой землей, понять сложно, но вот как-то так.
Ну, да. Были, да, были такие периодические, да, там, когда Сталина надо было упоминать, когда Брежнева, но Ленина надо было упоминать во все периоды, да. Опять-таки, мы уже говорили, что биографию совершенно безупречную выписали, некий совершенно там культ первомучеников, статуи, пожалуйста, ну...
Без этого никак. У Без нас... этого никакая идеология
вот,
не получится.
К примеру, Туркменистана всех... направляя, вот там очень быстро произошло, вот, по сути, такое, ну, не обожествление, то есть, вот Туркменбаши был, по сути, пророком признан, пожалуй, священное писание, золотые статуи, жрецы появились, ну, вот он
помер. Как в Риме, фактически.
Как в Риме, да. То есть, это произошло не за 70 лет, а лет за 10.
Мгновенно.
Там, лет за 10-15 лет произошло по факту. Там месяца переименовали, там крупные города, ну, там, пожалуйста.
То есть, писание да. успел сам написать,
да, да,
какая-то
да.
книга то у него.
Где толкователи были этого да. писания, где рабочий день даже в детских садах начинался с молитвы там, о здравии. Мне надо было и в церковь, и в мечеть обязательно самое видное место там положить, Рухнаму.
При этом, ладно бы они зажили, как в этих, в Эмиратах, арабы. То есть, там,
ну, живут, кстати, надо сказать, неплохо.
Да не очень хорошо.
Ну, не очень, но, в принципе, лучше, чем многие соседи.
Да, это да.
Хотя не знаю, насколько это продлится, в общем, так сказать, с юга народ злобный подступает опять.
Вот, возвращаясь, так сказать, да. Когда-то давно выдали мне энциклопедию замечательную про ислам вашего авторства. Непрерывно обращаюсь по ряду параметров, то есть вот что там неясно, непонятно, непрерывно обращаюсь. Есть ли какие новые труды?
Ну вот да, готовится у меня сейчас к выпуску книга про Совет муфтиев России. Есть у нас такая яркая организация мусульманская, муфти Равиль Гайнудин ее возглавляет, который себя периодически именует главой российских мусульман. Ну, по количеству общин она четвертое место сейчас занимает среди мусульманских структур, то есть порядка там 700-800 у них общин. Угу. Но вот по всему остальному на первом месте с большим отрывом, то есть по количеству скандалов, каких-то ярких заявлений, каких-то действий.
Скандалы, интриги, расследования.
Да, в этом смысле вот такое количество интересных личностей, я затрудняюсь сказать, какой еще религиозной организации такого размера собралось. То есть она, в общем-то, не очень большая, там не с Русской Православной Церковью несопоставима, например, но при этом на целую большую достаточно книгу они интересных действий сделали. И вот как раз... Вот в этой книге «Совет муфтиев России. История одной фитны» она называется. Фитна – такое хорошее арабское слово. Оно не имеет прямого русского аналога, но означает что-то вот смуту, раскол, какое-то нестроение, там, чуму там. Вот. И вот как раз эта организация, вот ей, так сказать, 20 лет в следующем году исполнится. Вот она за эти 20 лет, ну там да, конечно, когда это все я суммировал, честно говоря, долго смеялся, как они вообще вот так вот жили. Ну, например, вот организация, которая имеет 700 общин, ну, в стране где-то сейчас около 30 тысяч уже. Угу. Вот на эти 700 общин приходится случаев привлечения духовных лидеров к уголовной ответственности за терроризм, экстремизм и бандитизм больше, чем во всех остальных религиозных организациях вместе взятых. То есть, там, даже считая секту Мсенрикё, считая там, сатанистов, считая там, всех остальных мусульман, то есть, 20 человек у них привлекли за эти 20 лет. Причем там кто только... Там не состоял. Там вот у них яркая личность была такой товарищ Мирахмедов в Перми. Был главным имамом мечети соборной. Местный муфтий с ним пытался бороться. Говорил, что он ваххабит. Он говорит, ну, типа, это ваши внутримусульманские разборки. Вы все тут друг друга ваххабитами обзываете. Он говорит, что он же там, вот у него там, мало того, что ваххабит, он там героин в Коране провозит. У него там этот виноводочный ларек. Там он говорит, что типа кяферов травит. Он говорит, ну... Это у вас, говорит, опять-таки ваши внутренние разборки. Ну, все-таки, в конце концов, ему там дали статью за разжигание розни, депортировали в Таджикистан, и через несколько лет приходит оттуда информация, что Таич оказался полевым командиром, вот, так сказать, был захвачен в плен во время боестолкновений и получил 17 лет.
Отринул все наносное и занялся делом.
То есть, у нас, вот, так сказать, да, вот по линии Совета муфтиев, говорит, совершенно полевой командир возглавлял мечеть. Таких случаев, на самом деле, еще несколько было, когда вот у нас там Саид Бурятский небезызвестный тоже там работал, и там у них и в Улан-Удэ были товарищи, и в Москве, и во многих других местах. Ну, то есть, в общем-то, да, вот эти 20 случаев я описываю, честно говоря, весело. Вот. Весело, что у них кто-то наркотики продавал, кто-то вот у них сейчас в Мордовии одного товарища поймали, травил самогоном. То есть он одновременно травил население там, поселка Чамзинка с самогоном и требовал ультимативно мечеть дать построить. Когда его на этом поймали, он говорит, да, я самогонщик, но я не предатель, я не буду сдавать своих братьев. И такие случаи не единичны, то есть спокойно можно бороться с наркоманией, продавать наркотики, там, бороться за трезвый образ жизни, соответственно, продавать алкоголь и самому распивать.
Но он же, видимо, не мусульманам продавал, нет? Как-то это оправдывается,
наверное. Продавал всем желающим, как потом выяснилось.
Не мы такие, жизнь такая.
Да. Потом у них там истории, там о некоторых историях книги можно написать, там любовные треугольники, как у одного товарища там, по кличке Муха. Там работают у них деятели, вот у него, так сказать, Кадырова неожиданно оскорбил, там сказал, что он там какие-то бусики носит, там, что он там раздвоение личности. Кадыров, конечно, на бусики обиделся, потому что у чеченцев они четки носят на шее. Угу. Когда, так сказать, тебе говорят, что у тебя не четки, а бусики, ну, возникают вопросы некоторые к тому, кто так вот заявил. Ну, а потом, ну, Кадыров ему, конечно, объяснил все. Максимально корректно, что так делать не надо. От ислама, конечно, отлучили, как положено. Uh-huh, uh-huh. Вот. Но потом случилась история, что пришел таджикский мальчик в мечети, подросток, сказал, вот дело-то такое. Соблазнить меня пытался этот деятель. Причем, имея уже любовника. Пытался, говорит, изменить, так сказать, меня, говорит, имея уже законного любовника, пытался меня в это дело вовлечь.
Бывает законный любовник?
А оказывается, так бывает. Потом у них один деятель, например, тоже там в Подмосковье подвязается. Вот в Питере начинал свою карьеру. Они порножурнал «Хаслер», так сказать, с финского языка частично на русский переводили, локализовывали, mm-hmm. продавали. Причем самое смешное, что это, в общем-то, известно про него, но то, что ему вину ставят не то, что журнал подал, что как прогореть на порнобизнесе, исхитрил. Ну как же так, как тут с порножурналом-то такое?
Тут даже сама постановка вопроса, что переводить с финского, это серьезно что-то в голове.
Потом по ларикам распространяли. Вот такие люди, там кто-то муфти, кто-то там имам Мухтасиб, и они вот сейчас рассказывают, что вот да, вот ислам, вот он, это наше будущее, что вот тут нам надо вице-президента мусульманина уводить, что там надо кресты из герба выбирать, что тут что у нас вообще в виде креста, награды государственные. Ну, поначалу боролись с этим, когда, так сказать, сами они до этих наград служились, как-то уже вопрос был аккуратно снят. Кстати, научных открытий целый ряд интересных сделали.
Например?
Ну, так сказать... Почему-то у нас в этом смысле войну с Наполеоном и Первой мировой досталось. Вот у нас какие научные открытия. Что оказывается, Кутузов лично мусульманам благословил первыми войти в Париж. Хотя помер за год до этого.
Вообще-то башкиры туда заезжали, если я правильно помню. Нет?
Ну, науке точно неизвестно, кто первый, но вообще-то парадом все туда входили. Там не было того, что кто-то вот первый вошел. Ну и, конечно, Кутузов как-то. Но потом, правда, они уточнили позицию, что Кутузов-то в Париж взял в 12-м году. Что на самом деле там врут, что это все было потом. На самом деле он при живом Кутузове еще взяли.
Да. Кипящий разум науки, я смотрю там.
Да, потом было гениальное заявление, что Александра II у нас Вера Засулич убила. Ее суд присяжных оправдал.
Вот видишь.
Как оно было-то. Что у нас, оказывается, мусульманская дикая дивизия в Первую мировую войну немецкую танковую армию посекла саблями в 16-м году.
Я чувствую, с таким уровнем подготовки нас ждет еще множество открытий, как в истории, так и во всех остальных областях.
Ну, да. Но самое, конечно, оригинальное было заявление такого Магомед у них Басыр Гасанов, есть доктор шариатских наук, второй в России, первого в Дагестане убили. Богословское заключение выдало, что надо убивать ментов. И кто-то его после этого убил. То ли свои, то ли не свои.
То ли менты.
Некоторое время у нас докторов шариатских наук не было, но потом появился один, вот учился в Египте, приехал, дал обширное интервью, какие хорошие ваххабиты-салафиты, как вот зверствовали проклятые крестоносцы, как там евреи друг друга резали, Иван Грозный, конечно.
Ну и кто? Только ваххабиты держались.
Да. Ну, самыми, говорит, сволочами кто были? Конечно же, инквизиторы. А среди них, говорит, самые зверства были у караула смерти, серых рыцарей и сестер битвы.
Так.
Я как это прочитал, думаю, где ты слышал эти словосочетания?
В какой компьютерной игре?
Да, вот потом поклонники Вархаммера 40 тысяч долго интересовались в Московском исламском университете, откуда у них доктор шариатских наук так хорошо знает.
Глубоко в теме.
Да. Католики, как это говорят, ну вот в педофилии обвиняли, да, в том, что там иезуиты там зверство творили, обвиняли, что геев, ведьм жгли, да, ну что вот космических эльфов геноцидили, пока вот еще не обвиняли, вот, пожалуйста. В общем, я совершенно не удивлюсь, что вот в этих исламских университетах реально это учат.
Может быть, да. Ну, это вообще полезно отправлять вот людей в Египет? Полезно,
раньше было полезно, сейчас, по всей видимости, нет. Потому что спокойно в одном университете могут оказаться факультеты нормальные и ненормальные. Как в МГУ, например, уже. Есть факультеты нормальные, а есть совершенно такого оранжевого вида. Где-то готовят ученых, а где-то болотную оппозицию, например. Причем это может быть даже и на одном факультете разные кафедры быть разнонаправленные. В том же Египте, пожалуйста, там это университет Аль-Азхар, там разные совершенно люди. Там, мало того, что сам университет, там еще масса подготовительных курсов разных уровней. И большая часть людей просто эти курсы заканчивает и дальше никуда не идет. И выясняются потом всякие дикие истории про то, что там Гагарин во время первого своего полета хотел над Меккой пролететь, но
не смог.
Столб энергии был, да, пришлось ему сдать назад, объехать и вот как-то вот так дальше. Только так, собственно, продолжил полет.
Да, там целая шплеяда есть про Жака Ива Кусто, который секретно принял ислам.
Ну да, вот эти опять-таки вот эта пропаганда, ну, по сути, дурацкая, там, поскольку там что про Армстронга, там, что там про Толстого, да, что он там принял ислам. Все, конечно, перед смертью приняли, там, вот там по слухам. Ну, не то, что там того же Кусто там католика похоронили.
Вот так таились.
Да, про большую часть людей, конечно, достоверно неизвестно, что приняли ислам. Вот. Но тем не менее, вот, пожалуйста, тоже своя, так сказать, параллельная наука, там, например, про то, что там у нас ислам в России раньше приняли, чем христианство. Хотя там, вот.
Как в известной присказке, да, трудно доказать, что человек служил в царской охранке, но еще труднее доказать, что он там не служил. Так и тут. Попробуй докажи, что не принял.
Ну, что тут скажешь? Опять-таки, вот надо понимать логику этих людей, если она вообще есть. Ну, часто бывает, да, что вот у них своя, типа, вот своя наука, вроде как наука, в том числе историческая. Все у них там объясняется, естественно, как-то. Вот, причем в разных направлениях по-разному. Все как-то интерпретируется. Ну, вот в этом смысле, кстати, исламское государство, чем оно отличается от других террористических организаций, многих, а вообще как-то, вот, оно очень искреннее. То есть, если раньше вот у нас что-то случилось, там дом взорвали, школу захватили, это все говня кровавая взрывает Россию, как у нас многие террористы. Ответственность никто не берет. Там. Ну, а если и берут, то как-то вот из последних сил, то, чтобы войну прекратить, мы людям хотели добра, а вот тут вот набежали спецназовцы, и они во всем виноваты. Мы хотели вот как лучше. Исламское государство в этом смысле честно всех режут, да, и говорят, что это делать будут и впредь.
Видео в высоком разрешении, то есть глядя, как там людей каких-то везут грузовиками, наловленных иракских солдат, которые при отступлении там переодеваются в гражданскую одежду, вот их там КАМАЗами вывозят лицом в песок и ходят сзади, там простреливают головы на берегу реки какой-то там в лужах крови кого-то убивают, кому-то головы отрезают, это... По-моему, уже какая-то вакханалия.
Ну, кстати, вот советую всем обратить внимание, вот тут есть вот квинтэссенция ваххабизма. Вот так это самая честная его форма. Раньше они как-то кривлялись, что-то вроде как то ли мы, то ли не мы. Ну, собственно, такие же зверства и другие ваххабиты Сирии творили. Что они делают? Там сердце съесть на камеру, ребенка там взрывчаткой обвязать, как заставить ребенка кого-то убить. Девочку там снасильничать. Кстати, придумали всех джихад относительно такое новое. Придумка, что там. Если ты мусульманка настоящая, значит, должна даже не удавляя мужа ехать в Шамс, в Шам, соответственно, ублажать бойцов джихада. Твоя прямая обязанность. Или давай деньгами, или давай собственным телом отрабатывать джихад. И, кстати, едут, и не единичный случай. У нас тысячи девиц, в том числе и европеек, или там каких-то вот... Там, пакистанского происхождения, тех же англичан, из России некоторое количество, да, пожалуйста, тут у нас военно-полевые жены были у ваххабитов в Дагестане, ну, их там, ну, десятки были, может, там, пару сотен, а тут, извините, на тысячи идет счет.
Дурдом.
Причем они только туда едут, у нас же исламское государство, какие оно имеет еще особенности? Оно, во-первых, сетевое государство, они ведь не только там контролируют, это кусок в Сирии, это кусок в Ираке большой, это кусок в Ливии. Город Дерна, да, захвачен. Это, в принципе, дружественные товарищи в той же Нигерии. Вот это Боко Харам, они тоже изрядную территорию, по факту, контролируют. Их тоже не несколько десятков, это многотысячная группировка. Это, пожалуйста, куски в Афганистане и Пакистане. И вот это все действительно пятнами такими идет. По всему миру это аккуратно расползается. Причем у нас вот в Дагестане боят у них вот эту присягу. Вот они начинают тоже приносить этому присягу исламскому государству. И успехи, надо сказать, у них значительные. Раньше ни одна террористическая организация близко такого не достигала. Ну, конечно, да, там небоскребы протаранить, но это такой удар из-под тишка, по сути. Да? Ну, тут какие-то вот... Все равно их мало, все равно, ну, несколько тысяч, да, нас вот тут миллиард, а их тут несколько тысяч, поэтому, ну, что они с нами сделают?
Что-то они такое нащупали, что если это правильно привязать к религии, то получит такой отклик.
А потом выяснилось, что у нас террористов десятки миллионов. У нас у братьев мусульман в Египте десятки миллионов. Террористическая организация. У нас таковой признан. Это, простите, Катар. Пожалуйста. Прямая пропаганда вот этих братьев мусульман. В адрес России, соответственно, раздаются там высказывания, что типа там Россия враг ислама номер один. Давайте ее тоже там приободрим как-то. Этих товарищей несколько миллионов в исламском государстве. Это же огромная территория. Это же не станица Кущевская, где там какие-то цапки засели. Это полноценное государство, ведь они же и вербуют туда людей не только воевать, у них ведь инфраструктура есть, там больницы, школы, да. Сантехники им требуются, пропагандисты.
Сантехники ваххабиты,
да. Ну, пожалуйста, и при этом действительно масштабы расправ, ну, действительно там по 100 человек, там сжигают там десятками, причем убивают показательно женщин, детей, чего раньше как-то все-таки, да, вот я вот... Обратил внимание, ну, те же там эсэсовцы, да, как-то они все-таки вот в официальных газетах не сильно зверства свои рекламировали. Там, на Красную Армию пытались их списать. Там, зачастую
бандеровцам
поручали. Как-то сами они же стеснялись, что ли. Зверства творили, но как-то их не выпячивали. Здесь выпячивают. именно вот перпячивают зверства. И, кстати, боятся их панически те же иракские. Ну, сирийцы тоже привыкли к этому. И там, по сути, курды и сирийцы воюют с ними. Потому что иракская армия деморализована, они, собственно, так сказать, похлеще, чем вот у нас вооруженные силы Украины драпают, там, бросая там, оружие и все остальное. Они просто не в состоянии, просто морально подавлены. Они бы их панически боятся, как они там малыми силами тоже, так сказать, штурмуют города, просто имея огромное моральное превосходство перед ними. И та же, так сказать, проблема. Раньше средние века бы все это решили, как с ассасинами объединившись, да, по сути. И монголо-татары, и крестоносцы, и, собственно, мусульмане там не рады были этой секте. А сейчас, простите, у нас могли бы проблему-то решить. Там же это все-таки
мне кажется, не
Советский они... Союз-то, да, не да, Китай.
Они как раз и зреют там, где можно зреть. Там, где есть некоторое количество свобод и отсутствуют возможности для пресечения подобных телодвижений. Оно сначала зреет тихонько, а потом обретает естественные формы с сжиганием людей в клетках. Массовое отрезание голов и прочее. Потом дальше уже прятаться-то смысла нет. Уже все у них.
Ну вот на муфтии Сирии Верховный интересное сказал прогнозы, что будет дальше. Ну, как вот недавно святейший патриарх Кирилл, вот, приветствуя одну конференцию, фразу такую написал, что у нас-то в 21 веке пределы зла раздвинулись. У нас многие вещи немыслимые и при фашистах сейчас наблюдаются. И, в общем-то, есть куда, к сожалению, развиваться. Он говорит, что будет дальше? Дальше будут детей массово использовать в терроризм. То есть, у нас будут уже не эти смертницы ходить с поясами, не бабы. Да, соответственно, там мальчики. Вот в Дагестане у нас целые детские сады там накрывали, где уже с 5 лет там учили резать неверных. Потом, ведь химическое оружие, товарищи. Газ-зарин. Имеют они формулу. Что такое газ-зарин? Вот секта Ом Синрикё. Японцам дико повезло, что вот эта секта в метро у них газ испытала. Кстати, буддийская секта, вахабитская.
Мирная.
Да. Знаешь, у нас мирная религия. Да? По факту-то у нас религии не делятся на мирные и немирные. У нас в любой религии изуверская секта может появиться. Так вот сейчас вот исторический мусульман с этим проблема. Но на самом деле, как мы видим на Украине, некоторые товарищи христианского вероисповедания к зверствам весьма, так сказать, склонны. И будут радоваться там сожженным откровенно, так что они в этом смысле не сильно лучше ваххабитов выглядят. Так вот, говорит, этот газ, если бы распылили с вертолетов над Токио, там бы от паники бы, так сказать, людей бы погибло больше, чем от газа, там на миллионы бы жертв могли исчисляться. Ну, понятно, да, чтобы это было. Люди бы там выкидывались там из окон. Так-то у них 15 человек погибло, несколько десятков тысяч инвалидами стали, а так бы были бы на миллионы жертв. Так вот, говорит, пожалуйста, у террористов газ есть, готовьтесь. Его вполне можно производить в домашних лабораториях. Теперь у нас наука вперед шагнула.
Ну да.
Ну и третье, что они придумали, в Татарстане у нас вот испытали 1,5 года назад ракеты. Раньше террористы у нас ракетами не пользовались, а тогда они химзавод обстреляли ракетами. Такие Кассамы. Излюбленное такое палестинское оружие. Они, слава богу, кривые и маломощные, но зато поставил на таймер, уехал.
Они сначала были кривые и маломощные, и там они же возле этого, у израильской границы там стояли, обстреливали. Вот недавно в Израиль ездил, тамшние комрады рассказывают, что уже долетают до моря. То есть они всю,
ну да, у нас наука-то
всю территорию Израиля простреливают. И, в общем-то, задача, я когда службу нес, нам ежемесячно доводили там относительно охраны, например, нашей местной атомной электростанции, что там происходит и какое участие в этом надо принимать в случае нападения там чеченских боевиков. Но одно дело штурм там с пулеметами и гранатометами, и совсем другое дело стрельба по энергетическим корпусам ракетами.
Но те, кстати, товарищи грамотно целили, они даже не по самому заводу стреляли, они обстреляли станцию с цистернами, с химреактивами. Но попали там в зону местную, там что-то попало в цистерну, у них взорвалось. Но по факту перепугали так, панически.
Ну, химзаводов много у нас. У нас еще есть железнодорожные станции, на которых цистерны едут. Их тоже, обращаю ваше внимание, вообще никак не стерегут, потому что со времен советской власти это никак не отлажено. Тогда не надо было, а теперь... Пока не хватятся.
Ну, все-таки скажем, что у нас вот на 300% терактов стало меньше с 2012 годом по сравнению. В прошлом году, не считая Грозного, ну там, по сути, даже и не получившиеся теракты погибли только правоохранители. Для террористов это не победа. Смысл теракта – мирных жителей убить. А там, в общем-то, их,
по работы ведутся серьезнейшие по, так сказать, там, внедрению, обезглавливанию и всякое такое. К сожалению, про это пишут мало, ну, потому что оно специфическое. Как-то безрадостно все.
Ну, к сожалению, могло быть и хуже. У нас так в данном случае получше стало в стране. Как-то люди приободрились. Тот же Донбасс показал, что и русские вполне боеспособны, православные, кстати, со стороны ополчения, это там очень небольшое конфессиональное разнообразие. Там подавляющее большинство православных канонической церкви, как и было в Советском Союзе и в Царской России, на помощь к ним подошли мусульмане, что местные, что там не местные, те же кадыровцы. Да? Ну и некоторое количество еще воюют там неверующих, там есть католики-добровольцы и совсем немного язычников. Да. Даже среди них вот есть вот единственная секта, которая там хоть как-то да, что-то делает. Там ни протестантов нету, ни раскольников. Даже вот наши православные секты, тот же Диомид небезызвестный, Чукотки, он с Луганщины родом. Всю жизнь мечтал с жидами повоевать. Например, он об этом постоянно говорил, что давайте воевать с жидами. Ну, дорогой друг, вот война началась, напали вот.
Добро
некоторые товарищи.
На историческую родину.
Так кто же у нас там воюет? Так где вот эти все наши секты царебожников, вот эти все, так сказать, борцы с евреями? По факту евреи там воюют на нашей стороне, а царебожников я что-то не наблюдаю никаких. И вот так будет и везде, что вот к вопросу о сектах. Да, вот случится война, на чьей они будут стороне? Хорошо, если вообще воевать не начнут.
Ну, вот,
так сказать,
да.
Уйдут в отказ. Да. А скорее всего перейдут на сторону противника, как там получилось.
Другой момент тоже, да. Там, ну, вот регулярно там телевизор смотришь, ролики в интернете, там молодежи нет совершенно, там кругом мужики, которым за 40. Все, кто помнят относительно неплохо Советский Союз и что такое совесть.
Ну, еще бы 15 лет, и да. Не было бы уже... ничего на Донбассе. Ну, да. Если бы, так сказать, первый Майдан бы это случилось, сейчас бы, конечно, Луганск был бы глубоким тылом с Донецком. Там бы под Киевом было бы то же самое. К вопросу о пропаганде. Но ведь это все велось-то там и при Янукович прекрасно, и при Ющенко. Там
да,
ничего
конечно,
не менялось.
Да. Они же непрерывно, они же такие хитрые, что они так ловко маневрируют и вашим, и нашим. И от вас что-то отжать, и от вас что-то отжать. Вот отжали в конце концов. То есть такое чувство, что ну, я, конечно, не знаю, и не провидец. Но вот-вот это кубло внутри, не имея военных успехов, оно перегрызется внутри себя, а дальше они развалят все без остатка. Вообще все.
Ну, так сказать, перспективы там нерадостные, конечно.
Людей жалко. Вот как это так, что 0,01% довела население, довела все население остальное вот до такого?
Практически любая революция – это 0,01%. Что французская революция, что наша, что эти Майданы. Ну, потому что вот, действительно многие считают, что нам... Ну, конечно, к власти вопрос. Когда власть расслабляется, когда во главе государства стоит человек, который не способен управлять государством.
Не надо ему там стоять, да.
У нас ведь главная функция правителя – это защищать слабых от сильных. Все остальное вторично. Правители могут простить и коррупцию, и какую-то жестокость чрезмерную. Но вот неспособность выполнять непосредственные функции ему не прощают. Кончается это очень плохо. Ты можешь быть очень милым, добрым человеком. Там, вегетарианцем. Да, там, никого, так сказать, крови никакой на себя брать не хочешь. Но в итоге ты вовремя не отдал приказ. Даже, может, и не погиб бы никто при разгоне этого Майдана. Вот уже 50 тысяч погибших. Это только начало, к сожалению.
Да.
И, так сказать, многие проблемы в истории мировой как раз из-за того, что какая-то тряпка оказалась вместо правителя. Хотя вот бывает, что и не тряпка, тоже вот Николай II его тряпкой назвать нельзя, но такой уже уровень был деградации верховной власти, что вот пришли к нему люди и сказали, вот, а неплохо бы отречься, а то ведь, сам понимаешь, Людовик XVI, другие случаи.
Судьба известна.
Вот вариантов тут у тебя немного.
И это ему все равно не помогло, даже и отречение ни от чего не спасло. Другое, досадно, вроде как... Ну, как вот эти любимые тезисы все, вот, историю надо учить, это вот такие уроки там туда-сюда, мы же видим, люди, будьте бдительны и прочее, и прочее. Но нет сейчас. Ладно, еще там у товарища Сталина, можно понять, готовил страну к войне, не шутки, индустриализация и прочее, и прочее, понятно. Сейчас-то где чего, кто стоит у границ, какой враг, зачем вам революции, зачем вам эти государственные перевороты? Вы не понимаете, чем все это закончится? ну, как эти наши, наши-то балбесы все они. А с чего ты взял, что будет гражданская война? Я говорю, ну, посмотри на Египет, что там происходит. Посмотри на Ливию, что там происходит. А в чем ты думаешь, что у нас так будет? Да потому что, я не думаю, я знаю, у нас будет в 10 раз хуже и страшнее. Вот посмотри, что теперь на Украине. А в чем ты думаешь, что у нас так будет? Да сколько ж можно-то, ёлы-палы, вы что, вообще ничего не видите? Вы вообще ничего не понимаете? И видеть не хотите, самое главное. И все, а зато на Украине это все, да, конечно, война, но зато люди там имеют возможность выйти и сказать свою фи правительству. Ну, мой любимый, так сказать, пример, вот в этом нашем проклятом СССР я любого мог послать, будучи гегемоном-пролетарием, начальника цеха мог послать, ну, директор завода ко мне не приходил, поэтому невозможно было его послать, начальника автоколонны, еще чего-то там, то есть эти вот низовые отношения в коллективах, где я мог высказывать свое мнение, там, глядя в глаза, и мне за это ничего не было, но не мог Брежнева разоблачить публично. А теперь, оказывается, я вот могу по площади скакать, орать, что Путин нехороший, но жизнь-то моя проходит в трудовом коллективе. И в этом трудовом коллективе, поскольку у нас капитализм, а у предприятия есть хозяин, ну, открой рот, скажи про него что-нибудь. Скажи, что тебе здесь не нравится, как тебе, еще чего. Так ты вылетишь на улицу в мгновение ока. И внезапно оказывается, что почему-то вот это орать, что там верховный руководитель страны, он плохой, а тут молчать, засунув язык в известное отверстие, это почему-то передовой какой-то образ жизни. С чего? Почему? О какой свободе вы говорите, если вы в самых основных вещах вы сидите, молчите и говорить больше ничего не можете? Но вот эти вот прыжки на площади, они внезапно в твоей жизни что-то изменят. Наш любимый тезис про... спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ну, как все самое примитивное и в то же время самое действенное, никакого отклика не находит вообще. Причем тут это, когда в Кремле воруют.
Ну да, у нас, к сожалению, тут даже вопрос даже не в образовании, с которым в целом плохо, а просто в логике. Тут у людей, к сожалению, просто у многих здравый смысл атрофирован.
Отсутствует.
К сожалению, это проблема главная. Человек может не иметь никакого образования, но иметь, так сказать, ту же крестьянскую там сметку и при этом как-то понимать, да, что вот оно как причинно-следственные связи, немного так представлять. А по факту, к сожалению, не критическое мышление. Вот проблема так научная и деликатно называется не критическое восприятие ситуации, не критическое мышление. Типа там куришь, пьешь и не женат, это Путин виноват. Да? Что лично там во всем виноват там, или Путин, или патриарх, или Сталин, что вот, так сказать, у тебя там лампочка в подъезде не горит, значит, тут виновата власть. Причем, ну, вот, действительно, люди не понимают, как устроено не правительство, не как устроена вообще сама система армии, как вообще государство оно функционирует.
Ключевой пример – это девочка на Майдане с плакатом. Не хочу в торговый союз, хочу в ЕС и кружевные трусики. Вот.
Это, ну, для девочки, да. Это, да.
Это, да, там все мыслят, угу, как девочка. Сейчас у нас вот раз, и все станет хорошо. Так не бывает.
Ну, при этом, кстати, сейчас доля людей с высшим образованием превосходит долю людей с законченным средним в Советском Союзе. В некоторых у нас регионах студентов больше, чем школьников уже.
Обалдеть.
То есть у нас массовое высшее образование, при этом уровень образованности падает постоянно. И проблема, в общем-то, большая. То есть у людей есть дипломы, а по большей части, ну...
Ну, подводя черту, что нам ждать-то от наших братьев-мусульман в хорошем смысле? Справятся они, не справятся?
Ну, по братьям-мусульманам все-таки есть положительные тенденции. Есть тот же Кадыров, который вот такой вот, как вот при царе был Гусейн хан Нахичеванский, который охраной личной царя командовал. Был такой муфти Мухаммад Сафа Баязитов, тоже близкий друг царской семьи, которого, естественно, потом сразу свергли февральскую революцию, но расстреляли, правда, потом. Вот Кадыров как-то оба этих человека в себе объединяет. Это и военачальник, тоже, так сказать, сын муфти, человек, в общем-то, с богословскими знаниями. Он такой, так, оплот традиционного ислама. Слава богу, сохранились и другие традиционные лидеры, тоже Талгат Таджуддин. Все-таки, так сказать, пережил все эти поползновения со стороны Совета муфтиев. Новое поколение у него сейчас лидеров подросло. У мусульман как-то Северного Кавказа полегче стало. Уже не убивали практически 2 года больше никого из богословов. Угу. Как-то есть положительные тенденции. Как-то выходят они из этого кризиса. Плюс, опять-таки, исламское государство оттянуло. вражин с нашей территории. Уровень в стране консолидации возник. Они упустили момент. Действительно, стояла реальная опасность развала страны вот на базе межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Пожалуйста, Манежка, Бирюлева. Вот. Была опасность. В общем, было прекрасно понятно, как это произошло. Там несколько убийств русских по всей стране, массовые волнения, переходящие в погромы, ответные действия. Ну и далее вот такая вялотекущая межнациональная, межрелигиозная война. Плюс эти теракты. Вот последняя была попытка государства свалить. Это теракты в Волгограде. Угу. Еще бы один теракт, отменили бы Олимпиаду. Просто бы сказали, вот вы-то, господин Путин, не можете обеспечить безопасность, у вас постоянно взрывают, причем в одном и том же городе, Южный, извините, федеральный округ, там, в общем, до Сочи, ближе, чем до Москвы. Поэтому, извините, не поедем мы на Олимпиаду по формальному признаку. Взорвут.
Смогли в чувство
привести. Смогли. Но это была реальная опасность. То есть, действительно, вот такие вот теракты, в которых там не тысячи людей погибли, вот эти теракты реально способны сорвать важнейшие мероприятия и авторитет подорвать там, первого лица государства и всего государства как такового. Сейчас это уже бесполезно делать. Сейчас, вот, так сказать, на фоне Донбасса, на фоне всего происходящего, теракты они не свалят ни власть, ни людей. Только они озлобят людей. Но в 2012 году у нас уже готовы были ваххабитам частично отдать власть Дагестане. Уже до этого доходило. До того они там всем запугали, что давайте им какой-то кусок власти дадим, может, они успокоятся. Как только с ними начались переговоры, сразу опять вал теракт. Почувствовали слабину, давайте добьем. Сейчас, слава богу, уже жестче действуют, в плен там никого не берут, правозащитников гоняют, чтобы, так сказать, не помогали террористам. Резкие улучшения. Ну, действительно, 300% понижение терактов это за 2 года, это, извините. Это огромный, огромный, конечно, плюс. И опять-таки, не только исламское государство, еще и лучше стали воевать с ним. Поэтому у нас действительно ситуация сейчас нормальная в какой-то веке. В 2012 году, так сказать, полный был, так сказать, абзац, а сейчас все-таки тенденции положительные. Мы наблюдаем, опять-таки улучшились, надо сказать, у нас межнациональные отношения, межрелигиозные улучшились. Тут же опять-таки Кадыров своими действиями, потому что Донбассу сильно в свою пользу настроил, в том числе и многих русских националистов как-то. Вот. И журналистов спас, людей отправил, да и исламское государство там, наверное, заслал какие-то карательные эскадроны. То есть он, в общем, действительно вызывает уважение. Вот. И не он один такой на самом деле. Там все больше таких людей становится. Ну, это, конечно, так сказать, это конкретно вот личность, это конкретно вот, дружба Путина с Кадыровым. Потому что если бы на месте Путина был бы Навальный, а на место Кадырова там Аслан Масхадов, все по-другому, конечно, сложилось. Это не было предопределено объективными какими-то историческими тенденциями. Это конкретно два человека. Так что вот страну теперь по межрелигиозному, по межнациональному развалить не получится. Но никуда сектанты не делись, никуда не делись вот эти товарищи либеральных взглядов. Они очень ожесточены. Я вот наблюдаю вот дискуссии 10 лет назад. Довольно можно было с либералом так ну, относительно спокойной обстановке.
Ну, теперь все плохо, они проигрывают.
Теперь люди готовы убивать и готовы убивать их. То есть, ожесточение уже вот времен 93-го года. Я помню, что было в 93-м году. Готовы были убивать только по политическим разногласиям. Сейчас это то же самое. Причем в основном готовы убивать либералы, я обращу на это внимание. Они в основном как раз вот призывают к расправам, что тогда Хиджака Варалу убейте, гадину. Что сейчас, в общем-то, призывает жечь Колорадов, те же самые, в принципе, люди. Но, в принципе, тенденция положительная в этом смысле. Но в общем мировом масштабе тенденция резко отрицательная. Что с этим исламским государством будет дальше? Просто мировая цивилизация урон несет. Они же ведь расплодились в очаге мировой цивилизации. У нас же масса утеряна старинных мечетей, храмов. У нас целые народы вырезаются. У нас вот религия езидов в значительной степени уничтожена. Эти ассирийцы, например, вот эти вот древние общины христиан. Сказать, половину, наверное, потеряла людей храмов Антиохийская церковь, одна из старейших православных церквей. Убили ваххабиты брата патриарха Антиохийского, митрополита. То есть, раньше у нас митрополитов не убивали террористов православных. Еще, так сказать, целый ряд священников погиб. У нас эти товарищи даже до города Тимбукту добрались в Мали, тоже вот такой был. Конечно, жемчужина мусульманской цивилизации, мусульманской архитектуры. То есть, исламский мир действительно стирает свою культуру. Они, в общем-то, торжествуют сейчас, исламисты. И никак укорот на них найти невозможно. И ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Конечно, нас это коснется. У нас много буферных государств.
Да.
Но как только все это перекинется на Иран, который рано или поздно будет вынужден вступить в войну, чтобы защитить города священные для шиитов, он просто не сможет на это спокойно смотреть. Потому что прекрасно понятно, вот турки-то вывезли сейчас усыпальницу основателя Османской империи к себе в безопасность. Ну, а города-то не вывезешь. Это не одна усыпальница. Да. Поэтому придется их защищать. В общем, это, в общем-то, все дело идет к масштабной войне, причем со самыми для нас негативными потом последствиями. Так что в этом смысле сложно сказать, чем все кончится, но там как раз никаких положительных тенденций нет, сплошные отрицательные.
Ну, что сказать, нам остается ровно одно, только готовиться к самому плохому. Это самые правильные решения.
Наверное. Ну, пока, в общем-то, есть чем готовиться.
Будем надеяться, что с нами все будет хорошо. А вот такой еще вопрос. Вот всех страшно тревожат предметы роскоши, которые бывают у священников. Езда на дорогих машинах, немыслимые часы там и прочее, и прочее.
Как? Хороший вопрос. Часто, так сказать, в полемике против церкви прием используется старинный. Например, приписать оппоненту того, чего у него нет, а потом это опровергнуть. Ну, здесь полемический прием очень простой. В церкви все священники безгрешные. Если мы одного нашли извращенца, сластолюбца. Или...
Все такие.
Значит, церковь врет, там все такие. Ну, по факту, в церкви есть люди разные. Тот же Филарет Денисенко, как мы уже говорили, был там у нас местоблюстителем. В общем-то, не единичные случаи, когда священник может оказаться странным товарищем, причем бывает это по двум основным направлениям. Есть четкая инструкция, каких людей можно допускать до служения в сане. Эту инструкцию, к сожалению, могут нарушать или по недомыслию, или потому что вот людей не хватает, давайте срочно вот рукоположим абы кого, там, двоеженца, например, или человек там... алкоголика, ну, в общем-то, положено там запрашивать наркодиспансер, конечно, человек не должен быть ни наркоманом, ни алкоголиком, никаких не должен иметь психических отклонений. Все это должно, по идее, по инструкции соблюдаться, но бывает не соблюдают. Все-таки вот люди попадают в церковь. Да, запрещено, кстати, постригать в монахи до какого-то возраста, к человеку надо очень долго присматриваться, сейчас способен ли он к монашеской жизни. Ни в коем случае там нельзя это делать там 18 лет или в 20, пока человек... не созрел. Рекомендую, чтобы человек в армии отслужил перед тем, как, так сказать...
Хотя бы гормон, чтобы перестал бурлить.
Да, чтобы так, о дисциплине имел понимание определенное. Ну, бывает, не соблюдаются такие вещи, особенно там в отдаленных епархиях, где просто нет людей, и вот начинаются с этим проблемы. А бывает, человек может уже, будучи священником, по каким-то причинам измениться в худшую сторону, потому что, к сожалению, у нас... Я вот с одним священником общался недавно... в Екатеринбургской метрополии. Ему вот сказали, ты, говорит, как срочно, говорит, бороду отрасти пострашнее, там, сказать, понеопрятнее, особо за собой не следим, говорит, зачем? Говорит, ну, говорит, от баб хотя бы будет полегче отбиваться. Так, говорит, у нас, говорит, целая, так сказать, в каждом практически приходе есть группа дам бальзаковского возраста, у которых, значит, главная задача соблазнить священника. Некоторые, кстати, на это поддаются, тоже начинаются проблемы. К сожалению, бывают люди и с ориентацией ненормальные, тоже по тем же причинам. Или вот они это скрыли, или вот в процессе это что-то случилось. Потому что искушение у священников большое. Сказать, работа у них на самом деле весьма тяжелая. Потому что ну, люди себе на той же исповеди многое говорят. Поэтому такие случаи есть, но они все-таки не имеют характера эпидемического. И церковь с ними борется. Поэтому если таких священников встречаете, смело на них жалуйтесь. Начальству.
А как жаловаться?
Пожалуйста, правящему архиерею пишите соответствующее заявление. Есть церковный суд, эти все жалобы рассматриваются. Сама церковь не заинтересована в том, что там у нее на спорткарах бы люди ездили. Потому что есть действительно предметы роскоши, когда ты на спортивной машине ездишь, священнику не нужна спортивная машина. Там, ну, джип ему, может, нужен, чтобы там по деревням ездить, людей окормлять. Но если там простой иеромонах там, в пьяном виде катается на машинах, это уже само по себе ненормально. Не надо даже никого сбивать, чтобы его выгнали. Был у нас случай в Казанской метрополии. Тоже один там священник похвастался, что он там с олигархами их окормляет, что у него там дорогие машины, часы там. Вообще, так сказать, предметы роскоши. Ну, сразу послали приход какой-то восстанавливать в глубинке. Он отказался, и нет у нас такого больше священника.
Нестойкий был.
Нестойкий. Ну, в церкви своей спецслужбы нету. Она, в общем-то, доверяет обычным правоохранительным органам для выявления подобного рода товарищей. Поэтому, если что-то случилось, ну, как говорится, можно, конечно, в ЖЖ написать, что какие-то случаи. Но лучше, конечно, идти по инструкции в церковный суд обращаться. Правящему архиерею таких людей выгонят. Что до предметов роскоши у церковного священноначалия, ну, тут, в общем-то, вопрос очень простой. Ну, например, офицеру. Можно ли в любой одежде появляться, даже если он человек скромный? Бессеребренник. Или все-таки есть какие-то требования к внешнему виду? Может офицер одеваться как солдат?
Ну, в общем-то, нет.
Ну да, потому что у нас что в царское время, что, ну, понятно, с сумкой нельзя было ходить там с авоськой, там когда-то нельзя было ходить пешком. Требования были к внешнему виду. Какой бы ты ни был скромный человек, ты должен был иметь соответствующие цены и форму. Там сапоги, если тебе положены хромовые, должен носить хромовые сапоги, а не в шлепанцах ходить дешево. То же самое касается...
Ну, как у нас, извините, перебью, да. Там можно было ходить только по одной стороне Невского проспекта, а гвардейским офицерам нельзя было ходить. Надо было ездить, вот, там, карету нанимай и гоняй.
Ну, да, это, но это не потому, что, так сказать, у людей от жиру они бесятся, а потому что есть на то основания. Так, собственно, и архиереи, и церкви, они действительно должны одеваться соответствующим образом. Дело в том, что они монахи, это им не принадлежит. После смерти святейшего патриарха Алексея II его имущество все было передано далее. Угу. У них нет наследников, у них нет семьи, которым все это можно завещать. Это имущество
это,
принадлежит...
Это речь идет о неких этих одеждах,
да,
золотом
да,
шитые, и в общем... кресты золотые, там, и всякие эти панаги, или как правильно да. Называется.
Да? Ну, они, во-первых, не так дорого стоят, во-вторых, если какие-то были очень дорогие подарки, мы подарили, вот была история, что подарили нефтяники покойному патриарху жезл. Немалой цены с драгоценными камнями. Создали проблему, поскольку этот жезл, он, в общем, изрядных денег стоит. Его лишний раз никуда не возьмешь, и, как говорится, уворуют же. Бывали да. Такие случаи. Его в сейф запереть, и все. Больше ничего с ним сделать нельзя. Поэтому и не дарят такие часто подарки. И вот эти все, в общем-то, зачастую разговоры, а почему вот так вот, а не так. Но если человек у нас просто старец, где-то живет, он может одеваться как хочет. Там действительно никто не скажет, что... себя ведет как-то по-другому. Но если человек, наоборот, под старца, извините, там, косит, как это говорят, это часто вызывает вопросы, такая вот действительно часто является признаком как раз не подвижничества, а некого нездоровья, что там вот всячески начинаешь, так сказать, стараешься даже в молодом возрасте быть похожим на какого-то старца. Вот есть в церкви проблема младостарцев, когда, вот, например, люди, не имеющие опыта семейной жизни, дают советы, как семьям жить. Да? Вот поэтому вот по вопросам семейным советуют все-таки не у монахов спрашивать, а у тех протоиереев или там, священников, у которых есть семья, которые хотя бы знают, как в семье эти отношения проистекают. И, в принципе, все эти вещи можно узнать. Тут вопрос, опять-таки, некой любознательности. Как у нас это все происходит, там, что на самом деле хочет церковь, как она высказывается, по каким вопросам, кем не высказывается, как она вообще с государством взаимодействует, тяжело ли ей приходится или там все легко, как вот эти основы православной культуры, что такое там мракобесие или что-то другое, например, да, что вообще церковь от этого хочет. Вот эти все вещи на самом деле можно узнать, но тут действительно вот совет не поддаваться какой-то пропаганде и понимать вот логику. Церкви. Церковь действительно, правильно ее скрепой называют, сейчас это уже, может быть, издевательский характер приобрело. Но церковь всегда, она за страну выступает. Не было случая в истории, чтобы церковь была против страны, даже в тяжелейших ситуациях, там, в смутное время, например. Сейчас, вот, например, на Украине церковь пытается людей примирять. Что у нас князей еще мирили во времена феодальной раздробленности, что в смутное время оборону держали там из последних сил и гибли за это. Что, в общем-то, во все остальные периоды, Великую Отечественную войну и сейчас, поэтому, собственно, атака на нее идет. Вот вы, у вас есть тезис, что антисоветчик всегда русофоб. Ну, тут можно было бы, конечно, подискутировать на этот счет, но я свой бы тезис предложил, что тот, кто ненавидит церковь, он всегда русофоб. Поскольку все-таки страна наша создавалась православными, страна наша создавалась людьми
мы
верующими.
Мы облечем это в правильную форму и будем употреблять.
Да. Что все-таки я, так сказать, наблюдаю среди людей, в общем-то, взглядов коммунистических, нерелигиозных, такое презрительное отношение к верующим, что вот там папы-кровососы, что вот, так сказать, мракобесие, сейчас-то у нас уже наука и все такое. Ну, подумайте о своих предках, которые все были повально верующие, которые страну-то и создали по факту. Она все-таки была не коммунистами создана, у которых тоже было много плюсов, но страна им досталась гораздо больше, чем сейчас наследство от именно православной царской России. Подумайте о том, как ваши предки отнеслись бы к этому. И подумайте вообще людям на войне, что надо, вот на том же Донбассе, да, нужны ли священники в окопах или нужны лектора научного атеизма, есть ли на них спрос, как отнесутся, например, герои этой войны к атеистической пропаганде. Вот эти все вещи...
В первую очередь нужны замполиты, если замполиты при этом будут верующими, ничего плохого в этом не будет, соединить эти функции, это по сути одно и то же. Но, что сказать, в моем понимании, не хватает людям мудроты, трезвого рассудка и хотя бы каких-то зачатков мудрости, потому что даже, ну, как известно, самая хорошая война, она всегда хуже, чем дурной мир. Хотелось бы жить дружно. Надеюсь... Не в последний раз общаемся,
да,
углубим, усилим. Да. Спасибо большое, очень интересно. Вопросы в следующий раз соберем с контингента, зададим.
С удовольствием еще приду.
Осветим. Спасибо. Да. На сегодня все.